Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Итоги президентских выборов в России, нарушения, отмеченные наблюдателями, и результаты альтернативных подсчетов голосов, комментарии российских и западных политологов, рассказ о предстоящих митингах в Москве, реакция КПРФ на прошедшие выборы, а также сообщения о скандалах на региональных и местных выборах в России. Все это в течение ближайшего часа. Европейские наблюдатели на российских президентских выборах обнародовали сегодня свои предварительные выводы относительно прошедшего 4 марта голосования. С пресс-конференции делегации Совета Европы и ОБСЕ в Москве только что вернулся корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте. Три миссии представителей парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также миссия Бюро по демократическим процедурам и правам человека ОБСЕ вместе отвечали на вопросы журналистов, и ответы их были достаточно дипломатичными. Глава миссии ПАСЕ Тини Кокс сказал, что результат выборов сомнений не вызывает, но условия были неравными.
Хотя все пять кандидатов могли беспрепятственно проводить свои кампании, условия очевидным образом были созданы в пользу лишь одного кандидата. Чрезмерно ограничительные условия регистрации кандидатов также не дали развернуться настоящей конкуренции. Несмотря на допуск всех кандидатов к масс-медиа, лишь один из них, а именно действующий премьер-министр, получил ясное преимущество в освещении своей деятельности. Государственный ресурс был на региональном уровне мобилизован в его поддержку. У российских выборов есть очевидный победитель, выигравший абсолютным большинством голосов в первом туре. Тем не менее, выбор был ограничен. Избирательной кампании не хватало честности и недоставало независимого арбитра. Из-за большей вовлеченности и интереса граждан выборы прошли более живо, были лучше организованы и тщательнее наблюдались.
Хайди Тальявини, возглавлявшая долгосрочную миссию наблюдения от БДИПЧ ОБСЕ, сказала, что протесты граждан, выходивших на Болотную и проспект Сахарова, были некоторым образом учтены, но это не помогло.
В ответ на многочисленные обвинения в подтасовке думских выборов представители власти приняли некоторые меры, чтобы увеличить прозрачность выборов. Такие, например, как установка прозрачных урн для голосования и оснащение веб-камерами более 90 тысяч избирательных участков. Эти шаги были правильными, но недостаточными для того, чтобы развеять недоверие к организации процесса голосования. Первое, что должно быть сделано сейчас, все нарушения должны быть тщательно расследованы.
У журналистов некоторая округлость формулировок совместного заявления трех миссий вызвала желание уточнить, так все же были российские президентские выборы свободными и справедливыми или не были? Представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Танина Пикула ответила на этот вопрос так.
Мы хотели бы подчеркнуть, что по нашим оценкам эти выборы были несправедливыми, несмотря на все новшества и отсутствие ограничений для кандидатов в проведении кампании.
Однако, несмотря на этот вывод, уже сейчас можно предположить, что обсуждение, например, президентских выборов в России на апрельской сессии ПАСЕ будет тихим и не в режиме срочных дебатов.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что о выводах наблюдателей от Совета Европы и ОБСЕ рассказывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Представители ассоциации «Голос» считают, что итоги президентских выборов могли быть фальсифицированы примерно на 15%. Об этом они заявили сегодня, оглашая предварительные результаты наблюдений за ходом голосования. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Информация о нарушениях на президентских выборах поступала в ассоциацию «Голос» через проект «Карта нарушений», а также от корреспондентов организации, которые 4 марта присутствовали на избирательных участках. На карту нарушений поступило около 4000 сообщений. Наблюдения проводились более чем на 7000 избирательных участках в 45 регионах страны. Эксперты «Голоса» отмечают многочисленные случаи массового участия в выборах по открепительным удостоверениям и случаи неоднократного голосования, так называемой «карусели». О процедурных нарушениях в ходе выборов рассказывает Андрей Бузин, руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос».
Существенно увеличивается количество нарушений, когда происходит подсчет голосов. Но интересное явление, все-таки сейчас количество таких нарушений немножко снизилось. По-видимому, это связано с зрением веб-камер, хотя и осталось очень высоким. Например, несоблюдение процедуры подсчета в рассортированных пачках бюллетеней 25%. Что касается территориальных избирательных комиссий, достаточно много нарушений подобного рода. Прием протоколов производится не в едином помещении, невозможно проследить, как он производится. 34% объявление о том, что будет составляться повторный протокол, не делается в 74% комиссий.
Андрей Бузин отмечает, что наблюдение за ходом выборов в этот раз было более плотным. По итогам выборов наблюдатели из различных организаций, например, таких как «Гражданин-наблюдатель» и «Росвыборы», присылали данные итоговых протоколов на специальный проект Ассоциации «Голос» под названием «СМС-ЦИК». По результатам обработки этих данных Владимир Путин набрал чуть более 50% голосов избирателей, но цифры постоянно обновляются. Говорит Роман Удот, руководитель проекта «СМС-ЦИК».
Мы 3 раза пережали ЦИК по скорости. Приходилось дожидаться их. В 3 часа ночи мы дождались наконец-то данных по Москве и сравнили. На тех участках, где присутствовали наблюдатели, массового переписывания протоколов не было. То есть наши данные, как бы Чуров их ни называл, полностью совпадают с его данными.
Александр Кынев, руководитель аналитического отдела Ассоциации «Голос», считает, что на этих выборах максимально использовались ресурсы, с помощью которых можно было получить дополнительные голоса.
Было поменьше прямых публичных накачек, совещаний, когда прямо требовали проценты обеспечить. Нарушения стали носить более точечный, более тяжело фиксируемый характер. Даже то, что мы имеем сейчас, уже показывает, что по всем основным категориям активного голосования мы имеем рост даже по сравнению с декабрем. Приведу пример. Проголосовало досрочно, по официальным данным, 97 тысяч, а в декабре было 170. Хотя досрочное голосование — это очень узкая категория для людей в труднодоступной местности. Голосование на дому было 4 миллиона 353 тысячи, уже по имеющимся данным почти 6 миллионов. Голосование подкрепительным было 1 258 тысяч, уже 1 576 тысяч. Я думаю, что общий объем электоральных искажений будет сопоставим с тем, что было в декабре. То есть, ну, грубо говоря, это будет стану колебаться, видимо, около 15%, учитывая, что по официальным данным это примерно 64%. Я думаю, есть все основания говорить о том, что фактически вот за счет вот именно этих категорий и решалась судьба выборов в один тур, а не в 2 тура.
Центральная избирательная комиссия в день выборов зафиксировала около 180 заявлений о возможных нарушениях. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17:45. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в России не были справедливыми и честными, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По их мнению, российские власти не обеспечили равные условия для всех кандидатов, отсутствовала реальная состязательность, а злоупотребление административным ресурсом привело к тому, что победитель выборов был известен заранее. В то же время глава миссии наблюдателей ПАСА отметил, что президентские выборы в России прошли лучше, чем выборы в Госдуму. В Москве и Петербурге сегодня пройдут протестные акции, на которых оппозиция выразит свое отношение к результатам выборов президента. Митинг в Москве в рамках протестной кампании за честные выборы состоится на Пушкинской площади. У здания Центра избиркома на Лубянской площади намерены митинговать сторонники лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. Их акция не санкционирована. В Петербурге оппозиция также собирается выйти на акцию, которая не согласована. Акции протеста против фальсификации на выборах планируются в понедельник и в ряде других городов в России. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – итоги голосования 4 марта. В первом туре выборов президента России в прямом эфире в программе «Время политики» обсуждают независимый политолог Дмитрий Орешкин и ведущий эксперт Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александр Кинев, а также французский политолог Мари Мендрас. Программа «Время политики» 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». 4 марта в России выбирали не только президента. Во многих регионах прошли местные муниципальные выборы. Так, в Тольятти состоялись выборы мэра, но в одном туре избрать главу города не удалось. Во втором туре выборов, который пройдет 18 марта, будут соперничать два кандидата от партии власти. С подробностями Сергей Хазов.
Прошедшие 4 марта выборы мэра Тольятти не смогли определить победителя. Во второй тур вышли заместитель главы департамента Самарской области по вопросам общественной безопасности единоросс Александр Шахов, набравший 36,5% голосов избирателей, и лидер общественного движения «Декабрь», бывший министр экологии Самарской области Сергей Андреев, за которого проголосовало 32% тольяттинцев. Как сообщили радио «Свобода» в территориальной избирательной комиссии Тольятти, коммунист Андрей Серафимов получил на выборах мэра 10% голосов. У самого движенца, депутата Тольяттинской городской думы Борислава Гринблата и представителя «Справедливой России» Михаила Моряхина по 5,4% голосов. 18 марта во втором туре выборов мэра тольяттинцам предстоит выбирать между Шаховым и Андреевым, двумя представителями партии власти, комментирует политолог Андрей Демидов.
Тольятти сейчас феноменальный, удивительный регион. Два представителя от «Единой России», хотя там называется одна «Единая Россия», другая «Объединение Декабрь», неважно. Но именно два представителя власти бьются между собой. И это уникально. Это то же самое, как если Путин и Медведев выдвинулись кандидатами в президенты одновременно. Молодой, бывший министр экологии Андреев, он представляет «Декабрь» объединение, хотя оно и как-то поддерживает, конечно, путинскую власть. И как молодой достаточно функционер, он реально может победить. Потому что второй из силовых структур Шахов, он более старшего возраста. И напрямую представитель «Единой России». Тольятти, конечно, серьезный центр экономики, естественно, там АвтоВАЗ, и большие идут инвестиции, производство азотных удобрений. Кто там победит, будет достаточно большой человек.
Лидер общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев надеется на победу.
Конкуренты боятся честной открытой борьбы, боятся конкуренции программ, боятся конкуренции идей. Всех аргументы – это сила и беззаконие, которые они собираются учинить. Мы этому будем противостоять, потому что я хочу, чтобы в городе был наведен порядок, чтобы беспределу положен был конец. Городу нужны перемены. Перемены к лучшему.
У простых тольяттинцев свое мнение о том, за кого голосовать во втором туре выборов.
Наверное, проголосую за Андреева. Ну, честно, просто я в этом году первый раз голосую. Проголосую, наверное, за Андреева, только по той причине, что других я кандидатов еще даже не знаю.
За Шахов. Ну, во-первых, авторитетный, большой жизненный опыт. И слова не расходятся с делом.
28 февраля Тольятти должен был посетить Владимир Путин. Однако премьер не приехал, по мнению местных журналистов, не захотев рекламировать кандидатов от партии власти. Теперь в Тольятти не исключают новый визит Путина. Уже не премьера, а президента, который сможет дать тольяттинцам установку, кого выбрать главой города. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И еще одна история, связанная с местными выборами. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, занявший последнее место на выборах президента, признал победу Владимира Путина и не стал призывать своих сторонников выходить на акции протеста. Однако Миронов выразил категорическое несогласие с результатами некоторых региональных выборов, в частности, выборов мэра Астрахани, на пост которого баллотировался депутат Госдумы Олег Шейн. С подробностями Елена Поляковская.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», получивший на прошедших президентских выборах наименьшее количество голосов, поздравил Владимира Путина с победой и заявил, что, по его мнению, выборы состоялись. Именно поэтому Миронов призывает граждан не выходить на акции ни за, ни против власти. Исключение – Астрахань, где в воскресенье состоялись выборы мэра.
Мои сторонники в Астрахани должны выходить и возмущаться и говорить правду. В Астрахани мы скажем все, что мы думаем. Я не считаю необходимым призывать своих сторонников выходить на улицы. И более того, считаю, что лучше бы сегодня на улице никому не выходить. И не устраивать 100-тысячный митинг на Манежной площади в поддержку Владимира Путина. Не надо сталкивать людей. Не надо опять идти на конфронтацию. Выборы состоялись. Я не считаю возможным самому участвовать в митингах. Не буду призывать своих сторонников это делать. И считаю, что чем скорее эти наши митинговые страсти улягутся, тем лучше для нашей страны, потому что надо работать.
«Справедливая Россия» не признает результаты выборов мэра Астрахани, где, по официальным данным, победу одержал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Сергей Миронов ссылается на результаты экзит-полов, в соответствии с которыми кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн одержал победу. Миронов сказал, что он и его соратники по партии намерены серьезно разобраться в ситуации.
Мы не признаем результатов выборов мэра Астрахани. Как всегда, уже традиционно на протяжении последних 3 лет, начиная с 2009 года, там грубейшие фальсификации и грубейшие нарушения закона. Тупо опять выгоняли всех наших наблюдателей ровно 8 часов. У нас данные экзит-пула, где Олег Шейн занимает 1-е место, а по официальным итогам мы видим, что кандидат от «Единой России» у нее 60%, у Олега Шейна только 30%. Я думаю, что реальная картина зеркальная, то есть наоборот должно быть. Поэтому мы будем серьезно разбираться с тем, что произошло в Астраханской области. Сейчас мы собираем всю фактуру. Безусловно, мы будем подавать иски. Мы будем писать, и я лично напишу и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет, потому что с нашей точки зрения есть все основания возбуждать уголовные дела, и фальсификаторов нужно наказывать. И сейчас все переправляется сюда, в Москву, нашим юристам. Мы внимательно оценим. Исходя от имеющейся фактуры, мы будем определять дальнейший ход наших действий.
Руководство партии «Справедливая Россия» намерено также разобраться и с результатами выборов главы Талдомского района Московской области, где, по официальным данным, победу одержал представитель «Единой России». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Настало время поговорить чуть-чуть о международной реакции на прошедшие в России президентские выборы. Американские эксперты в целом не удивлены итогами состоявшихся в воскресенье выборов в России. С одним из политологов в США побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мой собеседник – профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Профессор, насколько совпали с вашими ожиданиями ход и результаты выборов президента Российской Федерации 4 марта? Итоги выборов в точности совпали с ожиданиями большинства тех, кто следил за событиями в России, включая меня. Владимир Путин набрал 2/3 голосов. Но что это были за выборы? Они сопровождались откровенно жесткими ограничениями и запретами на любое выдвижение кандидатов от реальной оппозиции, способных открыто и честно состязаться с Путиным. Радио, телевидение и многие газеты жестко контролировались, чтобы ограничить освещение кампании благоприятным для Кремля контентом и укрепить имидж самого Путина. А тем, кто пытался сопротивляться или выражать несогласие на демонстрациях в Москве и других городах, не давали выступать с серьезными политическими заявлениями. К сожалению, российские выборы в воскресенье стали еще одним примером выхолащивания слова «демократия». Это управляемая демократия с практически предопределенным результатом. Что вас более всего удивило на этих выборах? Поразило обилие сообщений от наблюдателей о том, что, несмотря на гнев, разочарование и раздражение многих манипуляциями на декабрьских выборах в Госдуму, такие манипуляции повторились и в минувшее воскресенье. Опять сообщалось об избирательских каруселях. Группы людей в автобусах возили по различным избирательным участкам, где они голосовали по нескольку раз, попирая важнейший демократический принцип «один человек, один голос». Несомненно, огромное число россиян продолжает поддерживать Путина, и если бы выборы больше соответствовали демократическим стандартам, он все же был бы избран, хотя и меньшим большинством голосов. Но, видимо, опасаясь, что недобор 50% голосов потребует проведения второго тура, и Путин не сможет сразу объявить о своем триумфе, Кремль снова применил манипулятивные методы в попытке достичь результата, которого хотел ведущий кандидат. Владимир Путин набрал 2/3 голосов, остальные 4 кандидатов в разы меньше. Как бы вы прокомментировали эти результаты голосования? Учитывая, что большинство людей все же могли свободно идти на выборы и голосовать за кого хотели, скромные показатели кандидатов, конкурировавших с Путиным, отчасти можно объяснить широким разбросом мнений среди россиян, не согласных с возвращением Путина в президенты. Но какого будущего они хотят для своей страны? Возврата к государству социальных гарантий советского образца, усиления агрессивного национализма или большего доступа к либерально-демократическим ценностям? К сожалению, обилие поводов для раздоров среди соперников Путина не позволило подготовить единого кандидата. Вместе с тем, более 2/3 голосов, не поданных за Путина, говорят о степени разочарования в обществе его курсом. Перед выборами слышались предположения, что 5 марта россияне проснутся в другой стране. Каково ваше мнение на этот счет? Россия уже стала другой за последний год, в том смысле, что люди перестали проявлять пассивность. Десятки тысяч россиян в последние пару месяцев приняли участие в мирных демонстрациях, выражая разочарование направлением, в котором движется страна. Проблема сейчас в том, какой именно путь должен вести к переменам, какие политические механизмы должны быть применены для эффективной самоорганизации общественных сил и выработки альтернативных путей. Нынешнее руководство России, стремясь поддерживать видимость демократической открытости, продолжает попытки ограничить имеющийся выбор для тех, кто уже публично обозначил настроение в обществе. Но джина трудно загнать назад в бутылку. Людей уже не разгонишь по домам. В последние десятилетия россияне стали жить материально лучше, больше путешествовать за границу. Они говорят, почему мы не можем иметь такую же свободу выбора в политической сфере. И, на мой взгляд, такое их стремление необратимо. На ваш взгляд, готова ли российская власть к переменам? Я не думаю, что Путину и его окружению будет легко согласиться на реальные перемены. В последние недели в своих газетных статьях он выступил со множеством программных заявлений о направлении, в котором пойдет Россия, о необходимости создания диверсифицированной и более развитой экономики, о привлечении инвестиций. Но кто же, как не он, был у власти в последние 12 лет в качестве президента или премьера? Это ведь именно его политика сопровождалась большими перекосами в национальной экономике, которая в основном оставалась сырьевой. Это его администрация ограничивала внутренние и зарубежные инвестиции в российскую экономику путем манипулирования внутренним рынком, не позволяя создать более открытую среду для привлечения иностранного капитала к партнерству с российскими предпринимателями. Это его режим способствовал разочарованию среди тех, с кем он сейчас заигрывает и кому обещает решение всех проблем. Но дело в том, что Путин – это не решение проблемы, это сама проблема. В определенном смысле он испытывает столкновение с самим собой. Пропагандистские попытки представить его как динамичного кандидата иллюзорны. На самом деле Путин смотрит в прошлое, но не в будущее. Какой внешнеполитической линии вы ожидаете от Владимира Путина после того, как он снова вступит в должность президента России? Думаю, что на международной арене Путин будет рассматривать свой очередной приход в Кремль как возможность укрепить свое влияние, продолжить свои попытки восстановить место России в глобальной политике как сильной военной державы. Для свободных людей нет ничего плохого в поиске места под солнцем. Но ведь это тот самый Владимир Путин, который несколько лет назад назвал развал тоталитарного государства под названием СССР величайшей геополитической трагедией 20 века. Он все еще одержим мечтой о России сверхдержаве, способной запугивать и шантажировать международное сообщество, нежели о России, которая бы являлась мирным партнером в международных отношениях к взаимной пользе для всех в мире. Так прокомментировал состоявшиеся 4 марта выборы президента России профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в дополнение к международной реакции на президентских выборах скажу, что начали появляться реакции европейских стран в связи с прошедшими выборами в России. Представитель премьер-министра Великобритании назвал победу, одержанную Владимиром Путиным, убедительной и отметил, что даже данные, собранные гражданскими активистами, свидетельствуют, что Владимир Путин набрал более 50% необходимых для победы в первом туре. Ожидается, что Дэвид Кэмерон сегодня поздравит Владимира Путина по телефону. Пресс-секретарь французского МИДа Бернар Валеро заявил, что Франция изучает доклад ОБСЕ, указывающий на недостаток соревновательности на выборах главы российского государства. Ранее столь же осторожную оценку высказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Кацьянчич. А ранее поздравления Путину направили лидеры Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. А сирийское официальное агентство САНА передает, что президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина телеграммой. Сейчас в Москве 17:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в России не были справедливыми и честными, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. А по их мнению, российские власти не обеспечили равные условия для всех кандидатов, отсутствовала реальная состязательность, а злоупотребление административным ресурсом привело к тому, что победитель выборов был известен заранее. Кроме того, были завышены требования к регистрации кандидатов, считают международные наблюдатели. В то же время глава миссии наблюдателей ПАСЭ Тони Кокс отметил, что президентские выборы в России прошли лучше, чем выборы в Госдуму в декабре 2011 года. Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров объявил сегодня, что согласно предварительным данным, президентом России в первом туре избран Владимир Путин. После обработки почти 100% избирательных протоколов Путин набирает около 64% голосов, Геннадий Зюганов немногим более 17%, Михаила Прохорова поддержали около 8% избирателей, Владимира Жириновского чуть более 6%, Сергея Миронова порядка 4%, явка составила 65%. Представители партии «Справедливая Россия» заявили о готовности объявить голодовку в знак протеста против результатов выборов мэра Астрахани, прошедших 4 марта. В акции собираются участвовать депутаты Госдумы Дмитрий Гудков, Андрей Крутов, Дмитрий Гравцов, а также кандидат от партии на выборы главы Астрахани Олег Шейн, занявший, по предварительным данным, второе место с почти 30% голосов избирателей. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как вы только что слышали во время краткой сводки, лидер КПРФ Геннадий Зюганов по официальным данным набрал около 18% на выборах. Однако сегодня Геннадий Зюганов провел пресс-конференцию, на которой заявил, что с этими данными не согласен. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пошел на встречу по итогам прошедших выборов к премьеру Путину, а вместо этого провел пресс-конференцию, еще раз подчеркнув, что выборы нелегитимны. По мнению Геннадия Зюганова, весь административный ресурс работал лишь на одного кандидата, Владимира Путина, а результаты выборов были сфальсифицированы.
Что касается в целом митинговых страстей, мы проводим каждый месяц акции протеста и организованные акции в поддержку обманутых дольщиков, поддержку детей и стариков и ветеранов, поддержку нашей армии, военной науки и ВПК. Такие мероприятия будут в ближайшее время, в том числе, возможно, и 17-го. Завтра штаб протестных действий, куда входят 37 организаций, включая профсоюз, соберутся и определят график и время проведения такого рода мероприятий. Что касается других акций протеста, мы прямо заявили, мы входим во все штабы, посылали туда опытных людей, и наши представители выступают со всех трибун. В том числе они сегодня изложат мое заявление, и которое оценивает принципиально прошедшую выборную кампанию. Что касается призыва Миронова, это его личное дело. Я считаю, главное объединить программный продукт, сильной авторитетной командой, с хорошо организованными мощными акциями протеста на улице. Это даст наибольший эффект и влияет в том числе на самую беспринципную и тупую власть, которая нынче есть в ряде регионов России.
По данным ЦИК, Геннадий Зюганов набрал примерно 17,5% голосов избирателей. В КПРФ с этими цифрами не согласны. По данным партии, в Орловской области, откуда Зюганов родом, он набрал примерно 29%, а в самом Орле 40% голосов избирателей. Геннадий Зюганов рассказал о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Один из примеров. В Самаре среди избирателей распространяли фальшивые обращения гражданам от имени Зюганова с просьбой не ходить на избирательные участки, а ждать, когда избирательную урну принесут домой. Сегодня сторонники Геннадия Зюганова проводят свою акцию за честные выборы. Позднее представители КПРФ присоединятся к акции на Пушкинской площади. Один из участников предвыборной гонки, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, обратился к жителям Москвы и Петербурга с просьбой не участвовать в митингах, а Геннадий Зюганов с этим не согласен.
Мы считаем, что государственная машина, которая создана Путиным, заточена под один результат – максимально обслуживать его и его группировку. В нормальном правовом государстве оно обязано создать равные условия и контролировать, чтобы строго выполнялся закон, который принял парламент для проведения подобных мероприятий. Ничего похожего в российской действительности нет. По сути дела, этот огромный государственный механизм снизу доверху обслуживал ее выборную кампанию в одностороннем порядке и выдавливал нужный результат.
Это был лидер КПРФ Геннадий Зюганов, занимающий, по предварительным данным, второе место на выборах президента России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве и Петербурге, а также и в других городах России сегодня пройдут протестные акции, на которых оппозиция выразит свое отношение к результатам выборов президента России. О подготовке московских митингов рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Сегодня вечером в столице свои первые после президентских выборов массовые акции проводит российская оппозиция. В 17:00 в Новопушкинском сквере начнется акция КПРФ, заявленная организаторами численность 1500 человек. А на 19:00 на Пушкинской площади запланирован митинг за честные выборы. Количество его участников, согласно поданной Дмитрием Быковым, Сергеем Пархоменко и Сергеем Удальцовым заявке, 10 000 человек. Заседание оргкомитета митинга, которое открылось сегодня утром, затянулось. Вот что рассказал лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Оргкомитет сегодня обсуждал нашу позицию по отношению к прошедшим вчера президентским выборам. Она сформулирована, она будет озвучена сегодня на митинге на Пушкинской площади. Это очень жесткая позиция. Мы не можем признать легитимными результаты прошедших президентских выборов. Выборы прошли вновь с массой нарушений, грязной технологии, грязной фальсификации. Но общий фон, на котором проходила кампания, то административное давление, которое использовалось, конечно, не оставляет у нас ощущения, что они были честнее, справедливее, свободнее, чем выборы в декабре. Наше главное будет требование – досрочные президентские выборы. Нынешнюю власть, нынешнего президента мы не можем признать легитимным. То есть именно об этом мы сегодня будем говорить на митинге и призываем граждан активизировать протестные выступления, делать их более частыми. Следующая наша акция пройдет 10 марта. Возможно, потом акции примут бессрочный характер.
Сергей Удальцов подчеркнул, что на митинг приглашены лидеры КПРФ. Но первый секретарь Союза коммунистической молодежи, депутат Госдумы Юрий Афонин, отказался ответить на вопрос корреспондента «Радио Свобода», будут ли активисты компартии принимать участие в митинге на Пушкинской площади и будет ли кто-то из лидеров КПРФ на нем выступать. Афонин сказал, что решение еще не принято. А вот объединение граждан «Прорыв» после завершения митинга на Пушкинской площади собирается провести акцию «Возьмем Кремль в Белое кольцо». Один из организаторов акции Сергей Константинов рассказал «Радио Свобода».
Перед нашим объединением стоит одна единственная цель – добиться президентских и парламентских перевыборов на честных условиях. Любые средства, которые соотносятся с нашими методами, то есть с мирным протестом и гражданским неповиновением. Мы планируем собрать, но для того, чтобы оцепить по периметру Кремль, это необходимо как минимум от 3000 человек. Это минимум, на который мы ориентируемся. Очевидно, что после первой ночи численность участников данного мероприятия будет возрастать в геометрической прогрессии. Эта акция является призывом к общей политической забастовке, общероссийской.
Этот материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Преемник Медведева Владимир Путин в шаге от Кремля, второго тура не будет. С такими заголовками вышли сегодня основные российские газеты. В целом они отмечают, что уровень нарушений в ходе прошедших президентских выборов был сопоставим с думскими выборами. Главным сюрпризом народного волеизъявления стало третье место Михаила Прохорова, а власть, несмотря на полученное большинство голосов избирателей, не смогла решить задачу повышения своей легитимности, считают газеты, с оценками и комментариями из российской прессы на тему выборов. Вас познакомит Мария Стройкова.
Отличилась газета «Ведомости», корреспонденты которой следили за голосованием на аномальных московских участках, где единороссы в декабре получили 85% и больше, в частности, в больницах и домах престарелых, следственных изоляторах. В СИЗО «Семерка», район Люблино, явка среди специального контингента была 100% уже к середине дня. Трое заключенных попытались объявить членам избиркома, что голосовать не хотят, но после двухминутной беседы с руководством СИЗО они возвращались и голосовали. Сотрудники психоневрологического интерната номер 20 проголосовали утром по открепительным, после чего к голосованию приступили пациенты. Большинство не могли самостоятельно передвигаться, держать ручку, некоторые с трудом разговаривали. Почти каждому помогала медсестра, отмечают «Ведомости». Председатель избиркома в интернате номер 20 Леонид Мустафов заявил наблюдателям, что пациенты не должны иметь права голоса из-за неспособности адекватно воспринимать информацию. По его словам, голосование на этом участке необходимо только для количества. Как отмечает газета «Коммерсант», нарушений на президентских выборах 4 марта было не больше, чем на думских в декабре 2011 года. Особым разнообразием они, судя по информации из региональных штабов кандидатов и от наблюдателей, не отличались. Самым распространенным нарушением независимые наблюдатели называют подвоз избирателей, так называемые «карусели». По официальным данным региональных избиркомов, выборы прошли спокойно, серьезных нарушений не было. Изгнания наблюдателей с участков в эту кампанию были не столь массовыми, как в думскую. Это признали избирательные штабы практически всех кандидатов. Главный сюрприз выборов – успех самовыдвиженца Михаила Прохорова. Он получил около 7,5% голосов. Результат не столько его заслуга, сколько следствие сложившейся ситуации. Значительная часть голосовавших за него голосовала против мифа об оранжевой революции. И чтобы показать Путину, что у него есть конкуренты, считает политик Леонид Гозман. Помогло Прохорову и снятие с выборов Григория Явлинского. Николай Петров из Центра Карнеги считает, что власть не решила главной задачи этих выборов – повышение собственной легитимности. И проблема не в том, как проходило голосование, а в том, как проходил отбор кандидатов и шла кампания. Есть Путин, который подбирает себе соперников, устанавливает правила игры, а потом определяет, с каким результатом их обыграет. Нарушения, зафиксированные даже в Москве, показали, что власть в ловушке, считает Петров. Открытые фальсификации были нежелательны, но и объявить о низком результате было нельзя. В интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Макаркин, говоря о легитимности избранного президента, заметил, что еще в декабре оппозиция подвергла сомнению легитимность выборов 4 марта. По мнению эксперта, после своего избрания Путин может получить проблемы с собственным электоратом.
Путин выиграл, выигрывал он в первом туре выборов. Конкретный результат оспаривается оппозиции, но можно говорить и сказать о том, сколько процентов он получил, больше, меньше. Но проблема-то немножко в другом, главное. Кто за него проголосовал? Какие люди шли и чего они хотят? Значит, если мы посмотрим на ситуацию электората, они примерно следующие. Огромное число людей, миллионы людей голосовали за него, рассчитывая, что он сохранит государство, которое будет не просто там обеспечивать определенные стандарты уровня жизни граждан, и будет эти стандарты увеличивать. То есть будет повышать пенсии, повышать зарплаты, пособия. В общем, они голосовали за воспоминания о счастливых нулевых годах. И многие присоединялись здесь к большинству, рассуждая, что он, конечно, не воодушевляет, но и остальные воодушевляют еще меньше. Голосование очень рассудочное, очень неэмоциональное. И на самом деле с этим могут быть большие сложности. Дает ли ему вот этот избиратель согласие на проведение непопулярной, но необходимой там экономической политики? Думаю, что нет. Их ожидания очень серьезно расходятся с теми реалиями, которые, скорее всего, у нас и сформируются.
Это был политолог Алексей Макаркин. Как пишет в своей статье главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, события декабря коренным образом повлияли на выборы президента. В России неожиданным образом обнаружилось гражданское общество, которое заявило о себе и уличными акциями, и предвыборной активностью, и необычайным желанием не просто осознанно голосовать, но и честно считать. Они вынудили власть, избалованную тандемократией, сделать еще один шаг к реальной демократии. И на предвыборных участках появились веб-камеры, появились прозрачные урны, увереннее заявили о себе более миллиона наблюдателей. Сколько бы вынужденными ни были все эти меры, они в конечном итоге добавляют легитимности победителю и вынуждают его считаться с мнением активного меньшинства, уже хотя бы потому, что они наиболее активны. У победителя просто нет другого выбора. Меньшинство становится все многочисленнее. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. И это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин, победивший по предварительным данным на выборах президента России, встретился с другими кандидатами на пост главы государства. На встречу приехали все соперники Путина, кроме лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Накануне Зюганов, занявший второе место с 17% голосов, заявил, что выборы были нечестными и нелегитимными. Путин поблагодарил своих соперников Владимира Жириновского, Сергея Миронова и Михаила Прохорова за корректную предвыборную кампанию и призвал их к сотрудничеству для решения стоящих перед страной задач. В ответ Прохоров обратил внимание на необходимость тщательно расследовать все случаи нарушений на выборах, а Жириновский призвал изменить настроение в обществе с революционного на позитивное. В Москве и Петербурге сегодня проходят протестные акции, на которых оппозиция выразит свое отношение к результатам выборов президента. Митинг в Москве в рамках протестной кампании «За честные выборы» состоится на Пушкинской площади. Он согласован с властями, а у здания Центра избиркома на Лубянской площади намерены митинговать сторонники лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. Эта акция не санкционирована.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Продолжаем говорить о результатах президентских выборов, которые предоставили обильную пищу для анализа состояния российского общества и отношения разных его групп к власти. Либерально настроенная, технологически современная, гуманитарно ориентированная более молодая часть горожан, жителей прежде всего Москвы и Петербурга, ставшая социальной базой протестного движения, разочарована. Это отчетливо видно в социальных сетях, ставших главной средой для выражения ее мнений. Власть, в свою очередь, политически и эстетически противопоставляет этому, как его называют, креативному классу, Россию провинциальную, пролетарскую прежде всего. Наконец, огромный пласт технической интеллигенции, не говоря уже о врачах и учителях, так и не получил возможности для того, чтобы появиться в поле публичной политики. Эксперты предупреждают об опасности изоляции власти от наиболее современной группы населения страны, так и о нарастании противоречий между так называемой «Россией новой» и «Россией традиционной». Обо всем этом мой коллега Кирилл Кубрин беседовал с главным редактором сайта «Политру» Андреем Левкиным.
Те, кто сидит в этом пространстве, работает с технологиями, имея в виду, информационные. При этом начинается довольно странная путаница, потому что мы хотим, чтобы в нашем существовании знали, чтобы нас уважали, но это, на самом деле, тоже какое-то придуманное, потому что, о их существовании знать не могут, потому что сторона власти не обладает пониманием того, что делают эти люди.
Более того, сторона власти, если уж мы об этом заговорили, никакого желания не проявляет к тому, чтобы знать вот всех этих людей, которые живут в этой стране, да, она использует какие-то группы населения для политической борьбы, для того, чтобы выиграть выборы, привести рабочих отсюда, апеллировать к крестьянам там-то, но в сущности никакого представления о том, кто такие рабочие вот из Урала или крестьяне из условной Тамбовской области, они не имеют. Так что в равной степени вот этот лозунг выборов «Вы нас даже не представляете», но ведь относится не только к тому, что называют московским креативным классом. Это, в общем, вся страна могла бы так сказать.
Разные иллюзии, в разных сторон. Почему-то вот одна сторона считает, что выборы действительно имеют отношение к подсчету голосов. То есть, в моем ощущении, власть решает другую задачу. Для нее нет проблемы избежать фальсификации, сделать их незаметными. Наоборот, им надо демонстрировать наличие фальсификации, наличие админресурса. В сущности, все это означает, что данный кандидат контролирует ситуацию. Он может построить всех. Он может сделать так, чтобы админресурс на него работал по всей стране. Таким образом, он управляет этим аппаратом. Значит, он достоин. Как сюда встроить идею какого-то другого представительства вот в эту схему, сейчас не видно.
То есть, это такой локальный российский вариант триумфа воли. Воля должна быть продемонстрирована и умение эту волю воплощать наглядным образом.
Это не воля, потому что воля требовала бы действительно таких массовых шествий, единообразного ура. Это триумф контроля, триумф управления. Все повсюду работает. Скажем, партия «Единая Россия» осуществляет функции административного передаточного аппарата, который всех строит. Почему они могут это сделать? Вероятно, потому что нет альтернативного предложения. Представьте себе, сейчас какая-то группа лиц хочет изменить эту ситуацию как-то в свою пользу. Новые появляются, дорастают. Что им делать с этой штукой? Что, работать на каждом местном самоуправлении? Наверное, да, по логике.
Тогда все вырастет лет через 100, система.
Безусловно. Как в этой ситуации, когда все строится исключительно так, можно предъявить... Это лет 10 назад все развлекались словами, политическая повестка, что-то еще. Ну, боже мой, это не политическая повестка, это то, что написано в записной книжке вот у начальника, чтобы там не забыть на завтра.
В стране много заводов, в стране много высших и средних учебных заведений. Там преподают не только политологию, искусство управления и, я не знаю, филологию. Там преподают естественные предметы, науки, математика, физика, все что угодно. Очень много специалистов, очень много людей, которые, помимо того, что они делают, они, ну, может быть, по наследству с советских времен, может быть, уже это по-новому как-то сформировалось, социологи об этом, к сожалению, ничего не говорят, но это действительно значительная часть общества, и не самая плохая, с оформленным совершенно и гуманитарным интересом, и, я бы рискнул сказать, с некоторым либеральным запросом, вот так, они не убеждения либеральных, но с некоторым либеральным запросом.
Проблема в том, этой среды, что, ну, боже мой, ну, взять там 60-е, какие угодно, кто-то будет происходить прогресс, то есть вот эти люди участвуют в будущем счастье. Сейчас эти люди не могут участвовать в будущем счастье, потому что, в общем, то, что они могут сказать по сути, ну, это не очень оптимистично.
Но у них и ресурса для этого нет никакого, ни, грубо говоря, финансового, ни властного, никакого. Они никто фактически в этой стране. Их мнение практически никогда не учитывается ни при одном из решений. Вот за последние 20 лет точно.
Не могу сказать так, чтобы уж совсем не учитывалось. Может быть, они экспертно где-то работают по профилю. Все-таки в отраслях, вот чисто технических, чисто профессиональных, там, ну, в общем, что-то делает. Уже вопрос, как им вступить в публичную область. Но это требует каких-то дисциплин, там, публичная политика. Но для этого должна быть политика. Публичное что-то еще. То есть, это получается все равно несколько гуманитарный подход. В сущности, раньше их востребованность тоже была несколько преувеличенной и романтической, да, но что может, естественно, научник так вот конкретно все-таки говорить о политике, что-нибудь о мирном существовании, трактаты какие-то делать, или говорить, что мы вот уберем, это все будет хорошо, ну, это, в общем, не совсем так.
Но все-таки значительная часть как либеральной советской литературы, так и неподцензурной, она работала именно на эту группу населения. Сейчас нет такого ощущения.
А что они могут предложить подрастающему поколению? То есть, тут уже такой вопрос, да? Вот занимайтесь наукой, чтобы что?
Ну, сейчас ответ очень простой. Занимайтесь наукой, чтобы как можно быстрее уехать.
Вот единственный вариант,
чтобы получить,
да,
нормальную профессию и уехать.
Видимо, это происходит.
С главным редактором сайта Политру Андреем Левкиным беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь отвлечемся от центральной темы сегодняшнего дня – итогов президентских выборов в России. Сегодня исполняется 59 лет со дня смерти Иосифа Сталина. По данным Левада-центра, 28% россиян сообщают о том, что члены их семей пострадали в годы сталинских репрессий. Как сегодня относятся к Сталину россияне? В какой степени удалось России преодолеть последствия сталинизма? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Репрессии 1937-38 годов 70% опрошенных Левада-центром называют политическим преступлением. Несмотря на это, 45% граждан полагают, что Сталин сыграл в жизни страны скорее положительную роль. Как отрицательную эту роль оценивают несколько меньше – 35% респондентов. Об отношении к Сталину в сегодняшнем российском обществе социолог Леонид Седов.
В значительной части населения страны Сталин еще воспринимается со знаком «плюс», как персонаж скорее положительный, чем отрицательный. Это, конечно, не подавляющее большинство, но в очень широких слоях все-таки сохраняется вот такое отношение к Сталину. В российской политической культуре очень сильно стремление к сильной руке. Это опросы часто показывают, что многие россияне предпочитают такую централизованную сильную власть, наподобие даже монархической, если угодно. Ну, это раз. А во-вторых, конечно, все обстоятельства жизни подталкивают к этому. Вот такой взлет демократических настроений, который имел место в перестройку и после перестроечные годы, потом наступил спад, и люди затасковали по так называемому порядку, как они его понимают. И Сталин является в некотором смысле таким олицетворением порядка и твердой руки.
Прокомментируйте, пожалуйста, ответы на вопрос социологов Левада-центра о том, насколько адекватно оценивают масштабы сталинских репрессий те, кто стоит сегодня у власти в России.
30% считают, что власть адекватно оценивает сталинское прошлое, но есть и многие, кто считают, что власти склонны скорее преуменьшать масштабы репрессий и замалчивать это явление. Таким образом, отвечают порядка 13-14%. В 2007 году таких ответов было меньше, чем в 2011 году нарастает такое ощущение, что власти вроде как стараются эту тему либо замалчивать, либо преуменьшать.
А что думаете по этому поводу вы?
Я думаю, что да, что население улавливает, ну, во всяком случае, те, кто вот отвечает в вопросах, улавливает достаточно точно эту тенденцию нынешней власти как-то смягчать отношение к сталинскому прошлому.
32% россиян, по данным Левада-центра, думают, что страна уже избавилась от последствий сталинизма. И только 12% уверены, что она никогда от них не избавится. В чем вы видите последствия сталинизма в современной России?
Я бы прежде всего говорил о разрушении нравственности, которое произошло в ту эпоху и которое дает о себе знать и до сих пор. Хотя бы тот факт, что при том, что 70% населения признают преступлением сталинские репрессии, при этом 50% считают все равно, что Сталин сыграл больше положительную роль, чем отрицательную в истории страны. Вот как сочетаются такие взгляды, это тоже большая загадка. Но на самом деле они сочетаются именно потому, что разрушена нравственность и отношение к преступлениям, жестокости и так далее каким-то образом не мешает людям положительно отнестись к роли Сталина. И, конечно, проявлениями такой безнравственности, что ли, ну, она такая безнравственность скорее даже традиционно для России, нежели связана чисто со сталинскими делами. Это какое-то терпимое отношение вообще к нечестной жизни, к нечестным выборам, вот к такого рода вещам. Терпимость, если угодно, к такого рода безнравственным проявлениям. И сталинская эпоха только лишь обострила эти вещи.
Какую роль, на ваш взгляд, играет проработка прошлого для развития демократии в той или иной стране?
Не задумываться о прошлом, это значит повторять ошибки. И для того, чтобы строить демократическое общество, необходимо понять те причины, по которым тормозится развитие демократических институтов. Для этого требуется действительно очень такой углубленный и честный анализ и нашего прошлого, и особенностей менталитета, и многих еще вещей, которые вот стоят на пути развития демократических институтов. Если мы хотим построить в конечном счете демократическое общество, мы должны заниматься этими проблемами самым интенсивным образом.
Это был социолог Леонид Седов. 44% опрошенных Левада-центром полагают, что нужно активно обсуждать то, что случилось в сталинские годы, не забывать свою историю. И почти столько же, 42% респондентов, думают, что лучше поменьше говорить о репрессиях. Не нужно, мол, ворошить прошлое. Так что единодушия по этому поводу в российском обществе не существует.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о требовании Дмитрия Медведева заново проверить некоторые громкие судебные дела, в том числе дело ЮКОСа. Мы расскажем об оппозиционной акции в Москве, о данных европейских наблюдателях о нарушениях на президентских выборах в России и о том, как эти выборы освещались на российском телевидении. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Манежная площадь. Есть о чем пить. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Режиссер Владимир Мирзоев. О жизни после выборов.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. О феномене Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.